Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Дорогие братья и сестры, в эфире 384 выпуск программы «Троицкое слово». Святая Церковь открывает седмицу о мытаре и фарисее. В начале нашей сегодняшней программы вы услышите слово на воскресное евангельское чтение, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Саввой. Очередная беседа заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» продолжает нашу программу. В завершении ее вы услышите очередную беседу с преосвященным Анатолием, епископом Костанайским и Руднинским, выпускником Московской духовной академии. Сегодняшняя беседа посвящена теме семьи, малой церкви.
Нынешний воскресный день, дорогие братья и сестры, богат литургически. Сегодня он открывает особый период в церковном году, который именуется триозным периодом, и период, на протяжении которого Святая Церковь будет готовить нас к светлому празднику Воскресения Христова. Сегодня начинается пение постной триодии. Медленно в литургический контекст начинает входить песнопение постной триодии. И традиционно в это воскресенье за литургией читается евангельская притча о мытаре и фарисее. Два человека, говорит Господь, вошли в храм. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей вошел вальяжно, как бы сейчас сказали, солидно, подчеркнуто, благочестиво, стал, возможно, на место, на котором всегда стоял, и другой там не мог уже стоять, и стал молиться. «Боже, благодарю Тебя, что я не такой, как другие люди, грешники, воры, прелюбодеи, или как вот этот вот мытарь. Почему я не такой? Потому что я пощусь 2 раза в неделю. И даже больше, чем заповедано законом, потому что закон повелел 1 раз, а он 2 раза. Усерднее был. Вот. 10-ю даю от всего, что притяжу, от всего дохода. А вот там при входе в храм стоял действительно мытарь, который, как говорит Господь, притчи не находил возможным даже глаза поднять на небо. Но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, милости будь мне грешен». Мытарь, видимо, этого справедливо. Так оно было и на самом деле. Потому что из истории теста кто-то не будет стоять. Мытарь это был, ну как бы сейчас сказали, чиновник, который работал на оккупационную власть, как бы современным языком сказать. Потому что действительно собирал дань со своих граждан в пользу римской власти. И, конечно, в этой той атмосфере, в которой он жил, как бы сейчас и трудился, да, было насилие, была неправда, была жестокость, была вымогательство. И Гнатарь совершенно справедливо не сознавал за собой никакой правды, ни человеческой, ни тем более божественной, за которую бы мог он получить милость. Он понимал, что милость для него возможна только, ее можно только вымолить. Она возможна как даяние. Он может получить ее как чудо от Бога. Когда мы слышим эту притчу, то первое, что приходит очень легко, хотя не совсем правильно и верно, это то, что мы как бы получаем право осуждать фарисея и оправдывать мытаря. Это потому, что Господь говорит действительно в притче, что говорю вам, что вот мытарь вышел из храма более оправдан, чем фарисей. Христос не осудил фарисея в данном случае. Но только сказать, что молитва мытаря была более многоплодна. И несмотря на то, что, как вы сейчас сказали, стартовое это положение у них было очень разное, фарисей вошел с какими добродетелями, а мытарь без ничего, мягко если сказать, пришел в храм, но вышел более оправдан, чем вошедший с добродетелями фарисей. Но вот если внимательно посмотреть, то надо бы определить нам, а за что же, собственно, фарисей был вот так, ну, не совсем утешен, скажем так, да. За то, что сказал: «Боже, хвалу тебе воздаю». Так это благодарственная молитва, это самая высокая молитва, говорит нам святые отцы. И апостол говорит: «За все благодарите». И в самом деле так и есть. Молитва благодарения – самая достойная, самая высокая, самая приятная Богу молитва. Значит, не за это. За то, что постился больше, чем требовал закон. Это тоже не может быть правда же, да? Тем более церковь такого не упоминала, подготавливая нас к почти 50-дневному посту. Правда же нет? Тоже непонятно, что за пост не могут быть порицаем. За то, что десятину давал. О, так если бы каждый из нас десятину бы давал для других, да потом церковь все время говорит, что надо милостыню спасаться, что надо оказывать эту самую десятину, да, отдавать. Тоже не за это. А за что? А вот за это самое последнее. Господи, что я вот не такой, как вот грешник этот вот. За то, что судил мытаря. Так очень многие толкователи прямо и говорят, что не за подвиги, не за благодарение, не за пост, не за милостыню, не за, в общем-то, достаточно такую трезвую жизнь ущемлен или обречен этот самый фарисей, а за то, что судил. Изъян, оказывается, был вот где. Все вот эти подвиги его, то, что нужны подвиги, предписанные повелением Божьим, они, оказывается, набивали цену самому мнению фарисеев. Как святитель Феофан говорит, самоцель. Вот если, оказывается, подвиги не во славу Божию, а собственное прославление, очень такое тайное, это не всегда явное и очевидное, но всегда для себя, то такое подвижничество оказывается очень опасно. Она опасна не только потому, что уже так молитва такого человека малоплодна. Оно опасно и, в общем-то, весь трагизм фарисейства, и не только евангельского, его последующего, в том-то заключается, что в итоге-то фарисейство уводит от Бога. Потому что мы знаем из Евангелия, что именно книжники и фарисеи требовали осудить и, наконец, добились осуждения и смерти Христовой. о мытаре уже достаточно сказано. Не за то он получил, что грешно проводил свою жизнь. Нет, а за то, что осознал весь трагизм своего положения. Не своими усилиями он ожидал получить милость, а только ее умолил. То есть крайним своим смирением. Этим Господь научает нас, что в молитве непременно должно быть прилагаемо смирение. Со смиренномудрием ничто не может сравниться, говорит святой Иоанн Златоуст. Потому и Христос, начиная со смиренномудрия, начинает свое учение о блаженстве. Помните, блаженнее нищие духом. Таким образом, полагая в основании величайшего знания твердый камень смирения. Дальше святитель говорит, Господь поставил прежде всего смирение, потому что без него невозможно спасение. Хотя бы кто постился, молился, подавал милостыню, но если делает это с гордостью и не имеет смирения, все это мерзко. А если делает со смирением, то вожделенно, застолюбезно и благонадежно. Итак, смирим себя, возлюбленные, смирим, говорит святитель. А что дальше он говорит? Что, а может быть, ты совершил много великих дел, и потому высокомудрствующий себе. Но этим-то и теряешь все. Не столько грешнику, оказывается, сколько добродетельному нужно заботиться о смирении, говорит святитель. Почему же так? Потому что грешник понуждается к смирению совестью. Ему легко смириться. Ну, правда, и все мы с вами знаете, после того, как, да, голова болит после вчерашнего застолья, а если оно еще тем более сопровождалось всякими совсем непристойными вещами, то на другой день что скажешь, что вот ты, кто-то скажет, что ты вот не очень хорошо себя вел. Нетрудно смириться, правда, да? А вот если дело доброе совершить, совсем другое. Так вот, святитель-то говорит, что как раз смирению должен больше понуждаться тот, кто добродетели совершает. Потому что если он не бодрствует над собой, то как будто подъятый ветром превозносится и тотчас омрачается, подобно известному фарисею. Вот, дорогие братья и сестры, то первое назидание, которое предлагает нам Святая Церковь сегодня. В нынешний день совпал еще с одним важным событием уже для нашей церкви, для русской православной, хотя, конечно, для всей Вселенной Церкви. Сегодня Святая Церковь, согласно определению Архиерейского Собора, совершает памятного мученика и исповедника в России. Празднование это новое, оно свежее, как еще совсем свежий тот великий исповеднический и мученический подвиг, который совершили наши совсем еще недалекие сродники в годину, которую сейчас по-разному называют. И все вы ее хорошо знаете, кто постарше, кто помоложе, тот учебников даже знает, что была эпоха развитого социализма еще совсем недавно. И что было при ней, тоже все знают. Дорогие братья и сестры, мы должны с вами понимать, давайте теперь отчет, совершенно трезво, в том, что празднование это, оно нисколько не может, не добавляет оно и не может добавить славы мученикам, исповедникам России. Потому что их слава уже небеса. И не мы составляем, не наше прославление составляет ореол их славы, а благодать Божия, Бог, которому они оказались верны даже до смерти. Он их прославляет, и в Его славе они находятся сейчас. Это прославление необходимо нам, для того, чтобы, взирая на кончину их жизни, мы подражали вере их, говорит апостол. Потому что Христос вчера, сегодня, тот же и вовек. В связи с этим пусть позволено будет нам только два маленьких напоминания. Прославление, почему оно нужно, и от того, как мы на самом деле. И вот прославляем или не прославляем, жизнью ли мы прославляем, подражаем действительно подвигу святых. Или же это для нас вещь формальная. За наше прославление есть фарисейство. А вы помните, что сказал Господь в другом месте, уже обличая фарисеев? Это вот может казаться нам и странным. Может быть, не совсем легко понятным, но сейчас это уже не составляет никакой трудности понять. Помните, там среди всяких есть целая глава Евангелия от Матфея, где Господь говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Вы помните, там в том числе есть и такое: «Горе вам, книжники и фарисеи, за то, что вы красите раки крови». И так дальше, остальное дочитаете сами. Я только позволю вам напомнить слова святого Иоанна Златоуста, который говорит, конечно, не для нас с вами, говорит, на рубеже 4-5 веков, говорит своим слушателям, тоже напоминая подвиги мучеников. Тогда, как вы помните, кто-то немножко знаком с историей, кто знает, прошло лет уже, наверное, 70, да, после того, как официально закончились гонения. И однажды святитель Азатус в проповеди своим слушателям говорил: «Вот мы удивляемся, говорит, мученика, прославляем от подвиги. Но сейчас, говорит, никакого гонения нет. Сейчас христиане имеют свободу. Но посмотрим, говорит святитель, а это свобода, она, как нынешние христиане, ей пользуется. Говорит, сейчас очень немногие живут благочестиво, достойно подвига мучеников. Посмотрим, говорит, на себя и увидим, что как много оказывается свободу мы, это он христианам говорил, используем свободу для того, для богатства, для почести, для славы, для роскоши». И вот говорит, а дальше, он говорит, что даже язычники теперь уже смеются над христианами. Это, дорогие братья и сестры, сказанное давно слово святителя, пусть оно немножко будет предметом и наших с вами размышлений, по крайней мере, сегодня. В самом деле Господь даровал нам, и это никакой не секрет. Это каждый немножко трезво мыслящий человек уже понимает, что ту свободу, которую получила церковь мы с вами сегодня, она вообще уникальна. Такой свободы церковь не имела никогда. Но она есть дар, есть и обязанность. И от того, как мы ею воспользуемся, уже будем судимы мы с вами. И дал бы Бог, чтобы по молитвам новомучеников и исповедников российских, память которых мы совершаем сегодня, Господь помог нам в наше время оставаться верными Христу, и чтобы молитва наша, смирение исполненная, приводила нас всегда к спасению и очищению душ наших и радостной встрече с воскресшим Спасителем. Аминь.
Вы слушали слово архимандрита Саввы «В неделю о мытаре и фарисее».
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Первая неделя по Пятидесятнице. Всех святых. Святое Евангелие от Матфея. Из главы 10 и 19. В сегодняшний воскресный день вспоминаются все освященные Духом Святым праотцы, пророки, апостолы, мученики, святители, преподобные, праведные во Христе Иодиве, святые жены, прочие святые безымянные, наипаче Пресвятая Владычица наша и Пресвятая Мария. Совершая празднование всем святым, вскоре по празднике сошествия Святого Духа, Церковь Христова показывает нам действие благодати Духа Святого, как она освятила подобных нам людей, умудрила их, возвела на ангела подобную степень. Вспоминает Церковь всех святых в один день, дабы показать, что все они подвязались силой одного Господа, что все они составляют одну Церковь, обитают в одном горнем мире, и таким образом побудет и нас подвязаться во всякой добродетели ради будущей жизни. Нынешнее апостольское чтение возвещает, что святые побеждали верой врагов, видимых и невидимых, терпеливо переносили разнообразные беды, творили силой Божией бесчисленные чудеса, что их недостоин весь мир. А евангельское чтение свидетельствует, что все они – суть истинной исповедники святой веры. Они во имя Господа оставляли все, что удаляло их от служения Богу и блаженного соединения с Ним. Зато и Господь Иисус Христос исповедует их пред Своим Небесным Отцом. Святые были людьми, подобными нам, но своим усердием к Богу, покаянием, удалением от грехов и беззаконий, понуждением себя к добродетели, угодили Богу и достигли вечного покоя и блаженства. И нас приглашают следовать за собой, молясь день и ночь Богу о спасении всех нас. И мы должны последовать им, стать исповедниками святой веры, смелыми проповедниками славы Спасителя, неленостными посетителями храма Божьих. В храме же Божьем подобает молиться с благоговением, не стыдиться делать поклоны и коленопреклонения, чтобы и других утвердить в вере и уповании на Бога, заводить назидательные беседы в обществе, воспитывать детей для Бога, для спасения, для вечности, а не для мира. Не исполнять чьи бы то ни было приказания, прихоти противные воле Божией. Идти тесным и скорбным путем непрестанной борьбы со страстями и похотями. Каждому дается свой крест. У всякого есть свои немощи и душевные, и телесные. У кого нет скорби или болезни, или врагов видимых и невидимых, тайных и явных, ставит вопрос батюшка и советует. Молись, переноси все неприятное, горестное, тяжкое, без гопота. Вот твой крест. Но взявши свой крест, иди вслед за Господом. То есть неси его терпеливо, безропотно, постоянно до конца. Держись правды до конца и ненавидь неправду до конца. Обличай неправду. Борись за правду до конца. Ежегодное празднование Дня всех святых есть не иное, что как много раз повторяемое воззвание их к нам стремиться неледостно к будущему царствию, не останавливаться никакими препятствиями. Они нам говорят: вот мы много боролись, много терпели, и зато ныне покоимся покоем вечным и нерушимым. Последуйте также и вы, упокоит Он и вас на лоне Своей вечной любви. От земных удовольствий нет сердцу покоя. После кратковременного плотского наслаждения сердце бывает пусто, уныло, томно. И это от того, что оно создано для жизни в Боге и для наслаждения чистыми, духовными радостями Царства Небесного, а не для земли и наслаждения земными земными благами. Наконец, должно помнить, Бог нелицеприятен. При Ним царь и воин вкупе предстанут, священники и миряне, ученые и невежда, вельможи и простец, богатые и убогие, мужеский пол и женский, все в равном достоинстве. Киждому от своих дел или прославится, или постыдится. Вторая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Матфея. Глава 4, стихи 18 по 23. В сегодняшнем евангельском чтении говорится о призвании Господом к апостольскому служению рыбарей, братьев Петра и Андрея и еще двух братьев Иакова и Иоанна. Затем рассказывается о хождении Спасителя по Галилейской области со словом благовестия и об исцелении от всяких болезней. Призвание всех святых апостолов было положено начало апостольскому и священническому званию. В этом священном повествовании много предметов для размышления. Весьма поучителен сам поступок рыбарей, тотчас с простотой нрава и веры, оставивших все по глазу Спасителя и последовавших за Ним. Обращает на себя внимание владычная сила Господа, сразу и навсегда покоряющая сердца. Назидательно также безмерное снисхождение к людям всемогущего Творца и Промыслителя. Вечный Царь принимает зрак раба, ходит по градам и весям, благовествует спасение и исцеляет безнадежно болящих, обращается со всеми кротко и терпеливо. Важно и то, почему Спаситель призвал к апостольскому служению людей простых. Батюшка рассуждает. Господь призвал апостолов из простых людей для того, чтобы всем очевидно было, что христианская вера и спасение, ею подаваемое, есть сила Божия. Также потому, чтобы таким избранием преподать всему человечеству урок простоты, смирения и умеренности во всем. Еще Господь избрал апостолов из простого звания, потому что богатство привязывает к себе сердца человеческие и отторгает их от Бога и подает повод ко многим-многим грехам. А бедность и простота удобнее принимает в сердце иное богатство, богатство благодати Божией, которое не вмещается в сердцах гордых и надменных мнимой своей правдой. Святые апостолы, как возместители духовной свободы во Христе, должны были и сами ею обладать через полное беспристрастие ко всему приходящему, ибо злая сила обыкновенно язвит через пристрастие к всему. Удивительно то, размышляет батюшка, что простые, неученые люди, но со здравым смыслом и добрым, простым сердцем, оказываются гораздо умнее века сего и угодными Богу, потому что в простоте сердца, не мудрство и лукаво, верят в Слово Божие, принимая его добрым и простым сердцем, стараясь исполнять его по силам своим с помощью благодати. И апостольские сердца обильно приняли благодать Духа Святого в день Святой Пятидесятницы. ею наполнили и наполняют весь мир. Приметьте, замечает святой Иоанн, рыбари поспешно и безвозвратно оставили и домы свои, и свое скудное имущество, и последовали за Иисусом Христом. Как они поступили просто и достолюбезно? Если бы они были богаты, не оставили бы они так просто свои дома и имущества. Конечно, нельзя забывать, что на святых апостолов действовала всесильная благодать Божья. Она же стала причиной их горячей любви к Богу, к ближнему, к своему телу. А как пламенна была их любовь к людям. Они готовы были положить за них свою жизнь. И люди их любили. Апостолы ничего не имели, а всем обладали. Были нищие, а многих обогащали благодатью Божией. Будем, призывает батюшка, по силе своей, и мы подражать бесстрастию апостольскому, чтобы служить Богу чистым сердцем.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Сестры, сегодня в нашей студии вновь Преосвященный Анатолий Аксенов, епископ Костанайский и Рудненский, выпускник Московских духовных школ. Сегодня мы попросили Владыку осветить проблемы семьи, малой церкви.
Семья – это чудо, которое Господь сотворил вместе с сотворением человека. Чудо. Господь творил человека по образу своему. Хотел и по подобию, но, очевидно, по подобию не получилось, потому что по подобному-то получились большие проблемы. Человек возлюбил своеволие, захотел стать, не имея никаких возможностей и прав, захотел стать как Бог, захотел исполнить свое желание, минуя своего Творца. И, конечно же, подобие Божие, оно достигается уже только в Новом Завете, через Христа, по благодати. Стать действительно, как Христос говорит, кто заповеди мои соблюдает, тот мне брат, сестра и матерь. Стать братиком Христу надо действительно Богу уподобиться. Это нужно быть не только подвижником или святым, это нужно уже быть небожителем здесь на земле, свои мысли, дела и чувства полностью соединять с верой, с Христом, с жизнью, с церковью. То есть быть действительно сгустком добра, правды, любви и всех добродетелей, которыми Господь наградил человека. Семья – это малая церковь, как учит Святая Церковь и святые отцы. Где двое или трое во имя мое, там я посреди них. Это когда не связаны родством, а где папа, мама, я, любимая семья, это естественная церковь, которая благословляется Господом во всех проявлениях. И в начале жизни, в зачатии, в рождении, в воспитании, в жизни. То есть все это благословляется, потому что рождается вечный человек, микрокосмос. Ради одного человека Господь готов еще раз прийти, пострадать и воскреснуть, чтобы эту бесценную душу привести на небо. Часто приходится встречаться с такими вот примерами, когда появляются разночтения. Один человек, допустим, ценит семью, а другой не ценит. Но это не значит, что Бог не ценит. Вот Бог семью ценит. Он пришел в семью. Он составил семью. Он же пришел к Матери Божией, Пресвятой Деве Богородице. Он родился от нее, пусть не тем образом, которым рождаются люди, а пришел как Бог, как Бога-человек, воспевает Святая Церковь в стихирах, «избоку пройди». То есть необычным явлением. Это, кстати, изображается и в сурдопереводе. Вот когда рождение показывает младенца у людей, то руками показывают, что через мать проходит естественным образом. А вот когда говорят о Богородице, показывают, что она родила через Бог. И вот в сурдопереводе очень точно подмечено рождение Христа Спасителя. «Бог избоку твоею пройди», поет Святая Церковь. И вот это тоже семья. И поэтому семья заложена Богом была при творении. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощницу, читаем мы в Святой Библии. То есть семья – это начало общения. Семья – это начало света во тьме. Семья – это начало жизни. Никогда говорят, что жизнь – это движение. А семья – это общение, начало жизни. То есть жизнь – это общение. И мы знаем, когда семья распадается, человек уже не живет, а приобщается к пониманию смерти, тьмы, одиночества, умирания, угасания. И наоборот, встретились два человека, и зарождается, и развивается, и происходит, и становится. То есть заложенная Богом в жизнь и в бытие всего человечества приносит свои плоды, и оно бесценно. Оно не имеет вот какого-то исчисления ни во времени, ни в пространстве, ни в материальных каких-то выражениях. И Господь показывает, что не только для семьи, но и ради одного человека он готов, как на примере овцы, да, оставить 99 овец, оставить этот невидимый мир, огромнейший мир. Мы даже и осмыслить это не сможем, потому что бесконечное конечным не познается. Он готов оставить тот мир и прийти спасти одного человека. Бог ценит его беспредельно, и семья беспредельна. Что же мы видим в действительности? Человек отпадает от Бога, вступает в полосу смерти и тьмы, греха. И как же мы обесцениваем человека? Помним, как Каин убивает Авеля. То есть ради вот ничего практически готов бесценную душу человеческую убить. И делает это. Посмотрим на семью. Семья сотворена Богом. Она является малой церковью. А человек говорит, ну подумаешь, это же всего-навсего штамп в паспорте. Я могу его поставить, могу не поставить. И вроде бы семья человеком-то не ценится. И получается так, что Бог ценит и ставит выше всего космоса. Человек низводит до печати в паспорте, до каких-то миллиграмм чернил паспортных. Это же уму непостижимо, насколько мы, вопреки Богу, обесцениваем себя. До какого же нуля, до какого смертного состояния, до какой тьмы мы низводим свою жизнь, до пустоты. И как не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево познается по его плоду, то мы и видим, что окружает нас с вами. Мы видим, как люди обесценивают жизнь другого человека. Увидели красивую девушку, пользуясь ее невинностью, неопытностью, забирает цвет ее молодости и бросает ее в этот океан агрессивной жизни с ребенком, с незарегистрированным браком, без средств к существованию, без должной поддержки. Происходит двойное убийство. Во-первых, обесценивание жизни этой девушки. Юноша или мужчина, посягнувший на нее, вот в данном случае это Каин, убивающий Авеля. Видит красоту другого человека без каких-либо обязательств, поглощает ее и выбрасывает как уже ненужную и растерзанную. Это убийство. Но даже если он составляет семью, вдруг видит на стороне другую женщину или другого человека, бросает эту семью, попирает ценности, которые важны для Бога, и уничтожает ценности других людей. И опять происходит следующее убийство. То есть один грех начинает порождать другой, распадается семья, распадается церковь, и опять одиночество, опять темнота. То есть то, ради чего Господь сотворил красоту человеческую, свойства человеческие, возможность рождать вечную душу, законы и повеления, не прелюбы сотвори, дал Господь заповедь Моисею, Моисей написал, не прелюбы сотвори, то есть не делай любовь в значении вреда, ни в коем случае не делай любовь источником слез, страданий, смерти. Когда это происходит, когда не сохраняется семья, человек теряет очень многое. Не случайно апостол Павел сказал, что грех – это смерть. И мы все становимся причастниками этой смерти, потому что все согрешаем. Так вот, когда говорят, ну подумаешь, я вот с одной семьей жил, теперь вот повенчался, с другой семьей живу, хотелось бы теперь эту семью оставить, повенчаться и другую семью составить. Так вот это вот преступление с преступлением. Это преступление, за которое Господь наказывает не только семью бессмыслицей, пустотой и одиночеством, но и целое общество и государство. Вспомним Римскую империю с ее однополыми пристрастиями и посмотрим на совершенно необузданный окружающий мир готов, гуннов и так далее. Они просто пришли и утопили в человеческих отношениях бесчеловечное общество Римской империи. Просто утопили количеством людей. Не то же ли самое ожидает и современный мир? Если не опомнимся, если не поймем, что главное, что второстепенное, какие законы жизненные, а какие смертные, смертностные, мы, конечно же, можем встать еще раз на эти же грабли и увидеть, как Господь отступает от человека, и человек предает себя своим страстям, своим безобразием, своим беззаконием, своему тлению и своей смерти. Так вот, семья – это не что иное, как семя, данное Богом, сохраненное человеком и принесшее плоды, кто сторицей, кто в половину, а кто в том виде, в котором получил его, но сохранил его обязательно. Семьи бывают разные, полные, неполные. Семья может быть кровного свойства, когда мужчина и женщина создают семью, а может быть и духовного свойства, когда люди объединены не родовыми своими качествами, а духовными. Вот церковь – это тоже семья. Когда приходит в одно место, и интересно, апостол Павел даже называет нас единым телом, не только что там семьей, даже единым телом всех называет членами этого тела. Кто рука, кто нога, кто голова, какая разница, но это части этого тела. И тем не менее, когда мы приходим в храм, это действительно родство, духовное, оно не связано там обязательствами кровными, там семейными какими-то ценностями, будь то движимое и недвижимое имущество и так далее, а связано одним целым, связано Богом. То есть единение происходит именно в самом Боге. И Бог является причиной того, что мы объединены вот именно в церковь. Пришли в храм и там общаемся друг с другом. Был такой французский летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Он в свое время много философствовал на эту тему, потому что его ум не укладывался в рамках вот католических понятий, и он искал их в человеческих. При философии много исследовал, писал. Есть интересные такие вот слова, что двое любят не тогда, когда смотрят один на другого, а когда оба смотрят на одну звезду. Вот этой звездой может быть и Бог, может быть и семья, может быть род, может быть государство, может быть занятие какое-то общее. Но вот для всех, на мой взгляд, очень важно для православных христиан, для всех, смотреть всем вместе на Христа. Вот когда мы все вместе с разных точек зрения смотрим на Христа, тогда и объединяемся в уникальные такие сплочения, которые стоят того, чтобы их ценить выше всего, выше даже самой жизни. И примеров мы знаем множество. Наша Святая Русь ценила семью так, что это было святым делом всегда. И со временем, когда Петр Великий открыл нам окно в Европу, мы оттуда получили такую бациллу, которая сотворила злое свое делание по отношению к семье. Мы знаем, что в крестьянских семьях разводов просто не существовало. И первая статистика у нас появляется разводов, связанных, допустим, с различными обстоятельствами, но в основном в дворянских семьях, помещичьих семьях, в семьях военных и так далее. То есть не там, где все смотрели на Христа, а где, по примеру Запада, смотрели уже на технический прогресс, на государственное устройство, на материальные какие-то ценности и так далее. И там начинается развал семьи. Он постепенно пришел в рабочую среду, когда было отменено крепостное право, и в России произошел бум такой, ну, развития промышленности, открытия заводов. Пошло пьянство, разврат, потери семьи. И удивительное дело, революция, когда не ценит брат брата, никогда не ценит мать отца, произошла революция. Брат стал воевать против брата, дети против отца. И произошло дикое обесценивание жизни как одного человека, так и семьи. Мы видим, как во время революции провозглашали лозунги наших всемирно известных женщин, там Клара Цеткин и ее подруг, «Долой стоит». Помним такие опыты революционные, происходившие в Самаре, в Саратове, когда женщин распределял комиссар среди рабочих, тоже как скот. И вот когда мы смотрим на Бога, все, что касается Бога, оно приобретает любовь, приобретает жизненно важные свойства и является общей ценностью. Люди ценят семью и живут, несмотря на внешние трудности и обстоятельства. Вот много было войн. И Великую Отечественную войну мы выиграли благодаря в том числе и семье. Потому что если бы семьи не ждали своих отцов и братьев, воюющих на фронте, и не пахали землю, не собирали хлеб, вряд ли бы выстояло государство. И мы видим, как отцы, матери, братья ценили любовь друг к другу. В настоящее время, к сожалению, это все обесценивается. Мать, разругавшись с отцом, вот ты не так приходишь, не столько приносишь, недостойным образом на меня взираешь? Развод. И причем мы видим, люди, прожившие основную часть своей жизни, в 50-60 лет обращаются в церковь: разведите нас, потому что мы, оказывается, не подходим друг другу. Потому что не так одеваемся, как обоим хотелось бы. Не так питаемся, как обоим хотелось бы. Детей вырастили, а дальше мы хотим разойтись. То есть происходит обесценивание человека даже в процессе жизни, когда нет Бога, когда нет главного. Вот самые большие тяжести прожили. Рожали детей, испытывали трудности, помогали друг другу. Дети выросли, а оказывается, дальше-то пустота. Дети занимаются своими уже жизнями, своей семьей. А два человека вдруг обесценивают свою семью до полного разрыва. То, что сочетал Бог, человек да не разлучается, сказал Христос. А тут получается, вопреки Христу, вопреки всем законам любви и жизни, совершаются действия, которые и понять-то невозможно. И осмыслить-то человеку больно, потому что вроде бы очевидная причина называется, но она настолько ничтожна по сравнению с тем, что человек теряет, что в мысли не укладывается. Казалось бы, очевидная вещь, как вот, допустим, вечность, но она там не умещается, потому что невозможно уместить разницу в понимании вечности и временности. И вот эти настроения, эти свои рассуждения, к сожалению, выносятся все чаще и чаще на рассмотрение окружающих людей. И они выносятся очень далеко, даже до самой смерти, до состояния, что естественную семью, которую сотворил Бог, можно заменить противоестественной, которую сотворил человек, допустим, двух мужчин, двух женщин. Это полное безумие, которое можно себе только представить, вопреки божественному устроению. Апостол Павел называет это так, не называя грех именем, он говорит: «Срамно есть и глаголати». То есть вот даже вот просто говорить об этом, это действительно срамота. Это действительно ниже, чем скот, хуже, чем бессмыслица. И обесценить семью до такого состояния может, наверное, только вот этот образ Божий, оскверненный человеком. До неба вознесшийся, вдруг до ада не сверкается. Человек, потенциально могущий стать как Бог, по свету, по жизни, по свойствам, вдруг становится как дьявол по тьме, по злу, по ненависти, по смертности и по каким-то различным деянием, причем злым и страшным. И вот хотелось бы, конечно, с православной точки зрения представлять людям понимание о семье. О семье как начале Царствия Божия, о семье как малой церкви, о семье как общение с Богом. И не случайно мы видим, что семью в Ветхом Завете рассматривали как верность Богу, как часть веры. Если бы не было семьи, не было бы родов, которые помнили о своем Творце. Через семью мы имеем уникальную возможность, проследить свою связь с моим Творцом. Вот у меня есть родители, моих родителей и родители. И так мы можем дойти до Адама и вспомнить, как Адам беседовал с Богом при творении. Но если я не знаю, от кого я родился, если другой не знает, от кого он родился, если нам всем скажут: а вы знаете, вы это обезьяны, потому что они тоже так же живут, и поверишь этому, а где основания не верить? Там обезьяны бегают одна к другой, и мы бегаем один к другому. У нас же нет семьи. У нас нет тех принципов, которые нас от них отличают. Значит, и мы тоже как они. Но если уж на обезьян как-то не очень человека удобно, и начинают говорить, знаете, от какого-нибудь дракона. Пусть у нее там зубки какие-то. Если нет дракона, то от египетского быка. Знаете, ведь они же источник жизни. Смотрите, какие стада воспроизводят. Ну, человек, наверное, где-нибудь тут так в сторонке появился. И поверишь этому. Но если у меня есть родители, у родителей есть их родители, и если у нас есть возможность проследить до самого Бога наше происхождение, о каких можно говорить предположениях, что человек откуда-то явился и вдруг откуда-то произошел? Семья стала хранителем веры Богу через верность жене и детям. Семья стала частью веры, которая необходима была для того, чтобы быть верующим. Авраам поверил, и это вменилось ему в праведность. Авраам через семью, вот он был один, Сара уже не способна и прочее, но Господь опять через семью, через семя восстанавливает народ, который помнит о Боге, который знает роды родов. И не случайно апостол Матфей в своем Евангелии приводит нам родословную от Авраама, потому что с этого момента учитывалась не только прямая линия, кто кого родил, но и какие у них были дети, и сколько в разные стороны расходились эти роды. Другие роды, другие даже народности, с других народов брали участников этого пришествия в мир Христа Бога. И, наконец, через верность семье мы все люди получили удивительное чудо. Бог пришел на землю. А если бы мы говорили, что мы от дракоши, или от года дракона, или от года обезьяны, или от чего-то такого, пришел бы Господь к обезьянам? Я думаю, что нет. Обезьяна, она выполняет свою экологическую миссию. Она часть экологической цепи, экологии нашей. Она ее выполняет и осуществляет все необходимое для того, чтобы человек жил в окружающих условиях, достойных образа Божия. И она выполнила свои функции и ушла, освободив место следующим. Человек не может быть таковым, как животное. Он не часть экологической цепи, а он завершенный, конкретный, самобытный, удивительный микрокосмос. Он вечность. Он имеет свойства образа Божия. И вот эти качества, которые ценит Бог, нам ни в коем случае не следует обесценивать до состояния пустоты. Однажды в передаче мне пришлось говорить о том, как на моих глазах поругались мать и сын. И сын в порыве ненависти сказал: «Что ты мне коришь, что ты меня поила молоком? Скажи, сколько тебе баков молока, я тебе сейчас привезу несколько баков молока, чтобы ты замолчала». Я пришел в ужас. Бог, который ценит человека до таких беспредельных величин, вдруг оказывается бессилен перед тем, как человек обесценивает себя до нескольких баков молока. И вот не приведи, Господи, чтобы мы нашу семью обесценивали до этого состояния. Не приведи, Господи, чтобы мы в нашей жизни скатились до уровня тьмы, видя свет, и скатились в тьму. Не приведи, Господи, чтобы мы нашим разумом, способные воспринять божественную любовь, чтобы мы нашим разумом не разрушали любовь и взаимоотношения в семье. Не приведи, Господи. Призываю благословение Божие на всех слушавших. И дай, Господи, вам многих и благих лет для того, чтобы приобретать все больше и больше свойства жить на небе. Да хранит вас Господь.
Подошел к концу 384-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. И спрашиваю у вас святых.